Казимир Валишевский. Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. Историческое исследование. Предисловие. Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее Отечества. Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось между регенством Берона и Лианы Леопольдовны и правлением Екатерины Ангольцерпской таким расцветом национального чувства, какое России не скоро еще пришлось пережить. Елизавета не своим нравом, от природы беспечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве дочери полтавского героя ей все же удалось вознести славу русского оружия, впервые сражавшегося с грознейшим из противников в сердце Западной Европы, на высоту, едва ли превзойденную им с той поры. Наконец, если она в недобрый час и взяла себе в наследники Петра III, то ее счастливая звезда или счастливая звезда России внушила ей мысль выбрать ему в подруги несравненную принцессу, ставшую впоследствии Екатериной Великой. А какими словами обрисовать картинную и романтическую сторону ее судьбы и царствования, не имеющих, может быть, равных себе в современной истории и своим причудливым рисунком и резкими противоположностями, сбивавших с толку то недовольную, то очарованную, то негодующую, то восхищенную Европу. Безумная роскошь и ужасающая нищета, мягкость и жестокость, косность и героизм, грубый разврат и ревностное благочестие. В течение 20 лет Россия являла миру эти противоположности, сохранив и до наших дней глубокий след нравов, образа мыслей и чувств, выработавшихся в те времена. Меня упрекали прежде в чрезмерном пристрастии к этим прихотливым картинам прошлого. Но с тех пор моим критикам нетрудно было убедиться, что я не искал их преднамеренно, но и не отстранял их, когда они представляли наблюдение историка и настойчиво внедрялись в его сознание. Впрочем, я убежден, что между моими критиками и мною произошло лишь недоразумение и смешение причины со следствием. Эту распрю можно сравнить с упреком, брошенным степным жителем кавказскому горцу. Вы мне показываете одни только горы. Но история России XVIII века вовсе не походит на альпийский пейзаж. Она напоминает скорее земной рельеф в космогонический период. Мы присутствуем здесь при нарождении нового мира. Ни один роман и драма были написаны на основании материала многих глав, вошедших в состав этой книги. К сожалению, авторы напрасно изукрасили их чертами совершенно ненужного вымысла, хотя и непрекрашенная действительность далеко превосходит здесь все, что могло бы измыслить воображение всех Дюма, взятых вместе. Продолжительное владычество женского элемента само по себе должно было наложить романтический отпечаток на эту эпоху. Елизавета приняла скипетр, уже 15 лет находившийся в женских руках, и так и оставшийся в них до конца столетия, хотя не существовало закона, устанавливавшего или охранявшего женодержавие. Страна самовольно создала эту теорию престола наследия по женской линии и подчинилась власти целой серии государынь. Но она также самовольно и свергла их. Освободившись от гнета создателя народного величия, дух анархии и страсть к приключениям, свойственные славянскому темпераменту, или скорее лежащие в основе всякого нарождающего общества, предъявили свои права к существованию под различными видами. Одним из них было женодержавие, другим – господство фаворитов. Оба эти обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали возникновению различных легенд и анекдотов, прельстивших, по мнению многих критиков, и меня. Но я нахожу в них удовольствие, когда они занимательны, и не уклоняюсь от обязанности воздать им должное, когда они ложны. Последнее случается 9 раз из 10. Но и в этом случае я считаю возможным вылущить из них зерно истины. Каким образом? Я уже это объяснял в другом месте и от своих слов не отказываюсь. Путем сопоставления и согласования. Неужели количество их может служить ручательством за их качество? Таково было сделанное мне возражение. Оно меня не поколебало. Если вы обратитесь к двум людям, бегущим по улице, с вопросом, куда они спешат, то один из них скажет, что горит театр, другой, что пожарные поскакали в Думу. Вы не будете далеки от истины, предположив, что действительно где-нибудь показался дым. Женщину, имевшую, согласно преданию, 20 фаворитов, мне трудно считать безупречной, хотя бы я не собирался делать из этого факта никакого другого вывода. Недостаточно ли того, что история указывает подобные явления? По мнению некоторых критиков, я слишком сдержан в своих заключениях. Действительно, я не считаю себя торговцем достоверными сведениями. И хотя один из самых блестящих моих собратьев и считает возможным утверждать, что Юлий Цезарь чихнул 3 раза, переходя в известный час известный ручеек в Галлии, я все же не принадлежу к этой школе. Но вот перед нами пирожник, превращающийся в регента могущественной империи и обручающий свою дочь с императором. Вот императрица, бывшая прачкой или маркетанкой. Вот другая императрица, захватывающая власть, проникнув ночью во дворец, где спит едва отнятый от груди ребенок, мнимо законный государь, и выкрадывающая его с помощью горсти сопровождающих ее гренадеров. Все это, конечно, сказки, и мне пришлось бы краснеть за себя, если бы я их сочинил. Но разве я могу не считаться с ними, когда неопровержимая действительность записала их в историю многострадального 100-миллионного народа? Они составляют существенную часть его жизни и его исторической эволюции в эпоху, требующую изучения всех этих подробностей и малейших изгибов чудесной судьбы этого народа, изучения, необходимого для понимания его настоящего облика. Сознавая долг, налагаемый на меня этим положением вещей, и стараясь выполнить его по мере сил, мне неизбежно пришлось вызвать другого рода споры и довольно резкие, хотя и противоречивые укоры. С одной стороны, меня обвиняли в том, что я поношу Россию, даже клевещу на нее, с другой – считали меня низким льстецом. Эти маленькие злоключения меня также не смутили, я их ожидал. Скажу больше, я надеялся, что они возникнут. Я вижу в них доказательство того, что я приблизился, по крайней мере, не рассчитывая на достижение его, к идеалу беспристрастия, являющемуся нашей общей целью, высокой вершиной, куда должны устремляться наши усилия. Доступ к ней усеян шипами и терниями. Я не жалуюсь на выпавшие на мою долю уколы, но мне сдается, что уязвленные моими исследованиями чувства коренятся главным образом в ложном понимании как цели, преследуемой мною, так и предмета всякого исторического изыскания. Один русский критик не побоялся даже утверждать, что если я взял на себя роль толкователя 2 различных миров, то мне по необходимости приходилось жертвовать одним из них, и что пожертвованным должен был оказаться тот, где говорят на языке Пушкина. Почему, скажите, жертва – это обязательно? Истина – богиня, не требующая принесения жертв на ее алтарь. Ей нужны только беспристрастные умы и искренние сердца. Более 1500 лет тому назад Чаадаев рисковал пожизненным заточением за то, что высказал своим соотечественникам несколько жестоких истин, признанных впоследствии многими из них справедливыми. Меня уж никто не собирался заключать в тюрьму. Нетерпимость, обрушившаяся на мой труд, стояла, кажется, в связи лишь с моим происхождением в подражании своей нравной вспышке великого национального поэта, справедливо составляющего гордость России и сказавшего, что хоть он и презирает свое отечество с головы до ног, но не терпит, чтобы иностранец разделял это чувство. Мне крайне неприятно касаться здесь личного вопроса, но он, к сожалению, занимает слишком большое место даже вне России в критике моих книг, чтобы я мог считать его, как бы мне того не хотелось, незаслуживающим внимания. Иностранец ли я? В качестве поляка, пишущего на французском языке главы русской истории, я могу считать себя принадлежащим к некоторой исторической общине народов, еще недавно казавшейся парадоксальной, но силой обстоятельств, превратившейся в живую действительность. А чтобы жить общей жизнью, необходимо друг друга узнать. Руководствуясь этим чувством, я принялся за изучение прошлого одного из членов этой общины – изучение, свободное от всяких побочных соображений, и повел его, безусловно, самостоятельно и в духе неизменной искренности, наложившей, я полагаю, свою печать на мои труды. Если вследствие заблуждений, неизбежных во всяком человеческом деле, оно и отклонилось от начертанного пути, то происхождение мое тут ни при чем. Но я хотел, не скрою, обрести ее во всей ее полноте и раскрыть ее без ограничений и без покрывал, такую, какую предание и пластические искусства изображают ее, выходящие из колодца. В рамках, избранных мною как более всего отвечающих не только моим наклонностям и способностям, но и вкусом и потребностям читающей публики, я, кажется, не упустил ни одного из серьезных элементов научного исследования. Но я, каюсь, старался использовать их, не нагоняя ту скуку, которая, оказывается, является теперь обязательной согласно требованиям профессиональной этики. Основательны ли эти требования? Соответствуют ли они славным традициям ремесла? Хотелось бы мне сослаться на Светония, а то и на Тацита, но помимо этих старинных образцов, другие, более современные и, следовательно, более авторитетные, оказались отвергнутыми большинством моих собратьев, находящихся под влиянием нового и упорного веяния, побуждающего их подражать суровости точных наук. Если бы, по крайней мере, ими эта цель была достигнута, но какое это заблуждение, какое смешение совершенно различных областей. Возьмите берлинское или лейпцигское издание полного собрания сочинений математика или химика. Я убежден, что в нем не будет выпущена ни одна запятая, а чего только не хватает в переписке Фридриха Великого, изданного там же. И для кого же эта наука? Те времена далеки, когда Тьер увлекал читателей Конститутионель своей истории французской революции. Если бы Конститутионель еще существовал, то его подписчики искали бы тех же впечатлений в чтении сенсационного романа. История сделалась постепенно областью, доступную исключительно все более и более суживающемуся кругу избранных. Но не равносильно ли это крушению ее настоящей цели? Не является ли она магистра вите? А кем создается умственная, экономическая, даже политическая жизнь в наши дни? Учеными? Конечно, нет. Все в ней принимают участие, вплоть до рассыльного, стоящего на перекрестке улиц. Следовательно, всех и надо просвещать, на всех проливать лучезарный свет, идущий с глубины нашего прошлого. А вы хотите запереть его в академию. Один русский историк, перед знанием и талантом его я во всяком случае преклоняюсь и до сих пор оплакиваю его смерть, Бельбасов, назвал мои книги романами. Я готов принять это за похвалу. Да, излагая перед читателями содержание хотя бы и дипломатических документов, я считаю возможным делать чтение их не менее привлекательным, чем фельетон. Это достижимо при условии устранения из них всего того, что не представляет действительного интереса, то есть 9/10 большинства текстов, и введение в них того, что составляет прелесть всего человеческого – жизни. Если это мне удалось, то лишь за недостатком таланта, за отсутствием также некоторых умственных навыков, утерянных ныне большой публикой. Тут приходится воспитывать или перевоспитывать ее. Некоторые писатели во Франции уже приступили к этому делу, вкладывая в него искусство, недосягаемое для меня. Но в их начинаниях я черпаю оправдание, поощрение и надежду. Ведь произведения Генриха Гуссе, Фредерика Массона, несмотря на обилие в них документальных данных, и Лависа, и Лампрехта, невзирая на точность их изысканий, не уступают по живости и прелести языка излюбленным авторам читающей публики. Но и на этом пути встают препятствия и попадаются камни преткновения. Одним из них было бы смешение видов научных работ, указанное одним выдающимся критиком. Я действительно высказал мнение, что труд историка стоит в более тесной связи с искусством, чем с наукой, не утверждая, конечно, что он не научен. Но ограничить не значит исключить. Я все же полагаю, что в силу своих естественных пределов и специального назначения исторический труд ничем не походит ни на труд математика, ни на труд химика. За отсутствием непосредственного наблюдения, картины, воскрешаемой историей в зеркале с потертой альмагамой, со стеклом, отбитым во многих местах, не могут хвалиться безусловной точностью. К тому же польза истории мне понятна лишь в том случае, когда она, наполняя зрение масс отражением прошлого, тем самым обостряет в них видение настоящего и предвидение будущего. Таким образом, исторический труд не только самонадеян, но и лжив, если считает себя непогрешимым и бесполезен, и не оправдывает своего существования, если он не популярен. Для того, чтобы построить мост, установить электрическую батарею, привести в движение паровоз, достаточно одного ученого и известного количества рабочих. Для того, чтобы создать один час человеческой жизни, нужен целый народ. С Елизаветой прямое потомство Петра Великого привилось через сестру императрицы к иноземному стволу. Я не преувеличиваю значение этого события. И на троне, и в других областях жизни большинство великих исторических имен продолжает существовать лишь путем передачи по боковой линии. Женская наследственность считалась в некоторых странах более целесообразной в силу того, что ее можно более точно установить. Как историк, я не могу, однако, отрицать значение традиций, олицетворенных дочерью Петра Великого и упадка, постигшего их после ее смерти. Петр III родился в Киле и до 13 лет воспитывался в лютеранской вере и в поклонении перед своей немецкой родиной. Мы знаем, чем он стал и по какому пути направил политику России. Будучи немкой по отцу и по матери, Екатерина, в противоположность своему мужу, приложила все старания к тому, чтобы вместе с языком и нравами усвоить и дух своего нового отечества. Удалось ли это? В значительной мере удалось. Она сумела сделаться настоящей русской матушкой-царицей, и это и составляет, может быть, самый прекрасный луч ее славы. Ни в одной истории не встречается ни лучших, ни более великих людей, чем в нашей, писала она про русских немцу Гриму. Но вместе с тем ей случалось писать ему же «Das ist unmöglich, dass ich mir sollt auf die Nase spielen lassen». Ни один немец этого не потерпит. В этих словах она выдала тайну своего внутреннего «я» с роковой двойственностью, вытекавшей из ее происхождения, обнаружив умственное и нравственное сродство, тысячу невидимых нитей, связывавшее ее с ее домашним очагом, с первоначальным воспитанием, с ее расой, распространяясь от ее ума и сердца на ее управление, проникая в самую душу народа, которое великая государыня лепила по своему образу и подобию. Оно наложило на это управление и на эту душу печать, неизгладимую и по сию пору. Если мы от внешней политики этого ослепительного царствования перейдем к внутренней, то увидим, что она отчеканена по тому же образцу. Сравните национальную литературу, современную Елизавете, с литературными памятниками, оставленными нам последовавшим за нею так называемым «золотым веком». Поставьте рядом Ломоносова и Державина, и разница станет ясна. В этом-то и состоит значение и особая прелесть предшествовавшего Екатерине царствования, вызванного мною к жизни на предлагаемых страницах. Менее пышное, оно кажется более самобытным и потому более симпатичным. Образ Елизаветы, гораздо менее яркий, тоже не лишен очарования. В рамке окружающей ее она даже с известной точки зрения интереснее своей преемницы, потому что она здесь совершенно на месте. Она представляет собой чисто русский и чрезвычайно любопытный тип. Еще более любопытнее рамка сама по себе, являя сначала взору 15 лет внутреннего и внешнего мира между революционными грозами прошлого и грядущими бурями, этот фазис национальной жизни дает нам возможность изучить ее черты в состоянии сравнительного покоя и впервые при пленительной обстановке – праздничной, безмятежной, чарующей, неизвестной стране Иоанна Грозного и долгое время к ней не возвращавшейся. Одновременно возникают зачатки умственной жизни, художественной культуры, общественности. Затем настает внезапное оживление дипломатических сношений, вовлекшее страну в близкое общение с европейскими дворами. Наконец разражается Семилетняя война, великолепная военная эпопея, обнаружившая не только перед турками и шведами, но перед всей Европой военную доблесть русского народа. Гросс-Эггерсдорф и Кунерсдорф Фридрих, доведенный до отчаяния, нарождающий имперский орел Гогенцоллернов, едва не раздавленный расходившимся медведем, торжество, какого России впоследствии не пришлось уж пережить. Стоило оно, конечно, дорого, и я укажу ниже, ценой каких несчастий, каких бед покупались эти внешние победы, но и эта сторона картины не менее достойна нашего внимания. Внутренняя история этого царствования еще не написана даже в России. Один английский историк утверждает, что ее вовсе не существует. Постараюсь доказать противное, не надеясь, однако, совершенно заполнить этот пробел. В связи с историей всех европейских стран, историческое описание внешней стороны царствования Елизаветы предпринималось не раз. Мне придется внести в него некоторые поправки. В архивах Министерства иностранных дел во Франции мне удалось разыскать несколько документов, ускользнувших от внимания моих предшественников и проливающих новый свет на некоторые эпизоды, между прочим, на первые попытки сближения между Россией и Францией и на роль, сыгранную при этом секретной дипломатией. В тайных архивах в Берлине мне еще более посчастливилось. Политическая переписка Фридриха, изученная мною отчасти в оригиналах, дала мне возможность установить, не без некоторого изумления, что ученые-издатели ее поторопились, заявив, что ими не оставлено без внимания ни одного значительного текста. Предоставлю судить об этом моим читателям. Явление это не заключает в себе, однако, ничего особенного. Переписка Наполеона I выдержала в Париже 3 издания. Первое из них было объявлено полным. Между тем, 2 остальных были предназначены для пополнения его. Французское военное министерство готовит в настоящее время 4-е издание, взятое из того же хранилища, что и прежде опубликованные документы, и вместе с ними побывавшие в руках предыдущих издателей, документы, предназначенные для нового издания, достигают цифры 6000 из 30000 их составляющих литературное наследие Наполеона. Хотя Венский архив и был тщательно изучен во всем, что касается Елизаветинской эпохи, господином Дарнетом и другими историками, мне все же удалось почерпнуть в нем неизведанные еще сведения. В заключение позволю себе выразить еще раз мою глубокую благодарность всем тем лицам, которые как в частных, так и в общественных хранилищах, изученных мною, облегчили мою задачу. Руководили моими изысканиями и открыли мне доступ к сокровищам, веренным их попечению, помогая мне своими мудрыми советами. Господин Козер, директор Государственного архива в Берлине, доктор Густав Винтер и господин Арпад де Кароли, директор и вице-директор Императорского архива в Вене и господин Фарш, начальник отдела исторических изысканий в архиве Министерства иностранных дел в Париже, да соблаговолят принять от меня особую дань почтительной признательности. Валишевский.